Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил. «Правда, вы какой-то сам не свой последние дни. Я же вижу. Может быть, я вас обидел как-нибудь нечаянно?»
«Бросьте, Андрей», — проговорил Дональд сквозь зубы. «При чем здесь вы?»
И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то обидное, оскорбительное. «Где уж тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?» Но тут Дональд заговорил снова.
«Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только позавидовать. Все это идет как-то мимо вас или сквозь вас. А по мне это идет как паровой каток. Ни одной целой кости не осталось».
«О чем вы? Ничего не понимаю».
Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него невидящими глазами, поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстроенно сказал.
«Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет».
«Потому я вам и завидую», — жестко сказал Дональд. «И хватит об этом, не обращайте внимания».
«То есть как не обращать внимания?» — сказал Андрей, совсем расстроившись. «Как это я могу не обращать внимания? Мы здесь все вместе, вы, я, ребята. Конечно, дружба — это большое слово, слишком большое. Ну, просто товарищи. Я бы, например, рассказал, если что. Ведь никто же не откажется помочь. Ну, сами скажите. Если бы со мной что-нибудь случилось, и я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали? Ведь не отказали бы, верно?»
Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке, просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра. Просто у него самолюбие взыграло. Все-таки как-никак профессор социологии, а тут баки с мусором. А до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему это неприятно и обидно, тем более, что никому об этих обидах не расскажешь. Никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно. Это только сказать просто: выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили. Ну и ладно. И хватит об этом. Сам справится.
А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана. И здания по сторонам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно. На мостовой и на тротуарах не было ни души. Даже дворники почему-то не попадались, только на углу 17-го переулка, перед приземистой неуклюжей гостиницей, известной более под названием «Клопиный вольер», стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, закутавшись с головой в брезент. Было 4 часа ночи, время самого крепкого сна, и ни одно окно не светилось в черных этажах. Впереди слева из подворотни высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал. Где ему было тягаться с Дональдом? Так, посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в горелых кварталах. И вовремя, потому что сразу за горелыми кварталами начался булыжник, и Дональду пришлось таки снизить скорость, чтобы старикашка невзначай не развалился. Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые. Они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский, который попросил подбросить его до капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это,
И тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет. Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно крутил носом, словно бог весь что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом. И Андрей вспомнил, что эта часть города уже отключена от водопровода. Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из беретки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и второй левой нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали. «Плохо работаете», — зло сказал ему Андрей. Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее. Сразу было видно, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый, и убийцы. Полицейский озадаченно повернул широкую ряжку и спросил: «Ты что ли меня учить будешь, как работать?» «Может быть, и я», — сказал Андрей. Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал: «Учителей-то, учителей! Куда ни харкни, везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже возит, а все учит». «Я тебя не учу», — начал был Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему не дал. «Вот вернусь сейчас в участок», — спокойно сообщил он, «и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник право не горит». «Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же учит полицию, как работать. Молокосос». Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и сказал совсем уже миролюбиво: «Я один на 40 домов, понял? И оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь? Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках». «Так а чего же вы?» — ошеломленно сказал Андрей. «Протестовали бы, требовали бы». «Протестовали», — повторил полицейский язвительно. «Требовали. Новичок, что ли?» «Эй, шеф!» — позвал он Дональда. «Притормози-ка, мне здесь». Он спрыгнул с подножки и в развалку, не оглядываясь, направился в темную щель между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под фонарем стояла кучка людей. «Да что они, ей-богу, сдурели, что ли?» — возмущенно сказал Андрей, когда машина снова тронулась. «Как это так? В городе полно шпаны, а полиция без оружия. Не может этого быть. У консьержа кобура на боку. Что он в ней, сигареты носит?» «Бутерброды», — сказал Дональд. «Ничего не понимаю», — сказал Андрей. «Было разъяснение», — сказал Дональд. «В связи с участившимися случаями нападения гангстеров на полицейских с целью захвата оружия и так далее». Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбрасывал над сиденьем. Булыжник практически уже кончился. «По-моему, это ужасно глупо», — сказал он наконец. «А по-вашему?» «И по-моему тоже», — отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой. «И вы об этом так спокойно говорите?» «Я уже свое отбеспокоился», — сказал Дональд. «Это очень старое разъяснение. Вас еще здесь не было». Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает. Может, и был какой-то смысл в этом разъяснении. В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная приманка для этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И, конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало, а надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом. Население привлечь. Я бы, например, пожалуйста, пошел. Дональд бы, конечно, пошел. Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новое направление. «Слушайте, Дон», — сказал он, — «вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология — это никакая не наука. Я вам уже говорил. И вообще не метод. Но вы, конечно, много знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните, откуда в нашем городе вся эта дрянь? Как они сюда попали? Убийцы, насильники, варьё? Неужели наставники не понимали, кого сюда приглашают?
Понимали, наверное, равнодушно ответил Дональд, сходу проскакивая страховидную яму, наполненную черной водой.
Так зачем же тогда?
Вором не рождаются, вором становятся. А потом, как известно, откуда нам знать, что нужно эксперименту? Эксперимент есть эксперимент.
Дональд помолчал.
Футбол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное. Пусть победит достойнейший.
Фонари кончились. Жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разбитой дороги тянулись заброшенные развалины. Остатки нелепых колоннад, просевшие в скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян, штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами деревца среди нагромождения почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло туманное сияние. Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и, наконец, затормозил вплотную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмотрел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого.
«Часок простоим», — бодро сказал Андрей. «Пошли посмотрим, кто там впереди».
Сзади подошла и остановилась еще одна машина.
«Идите один», — сказал Дональд, откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы на лицо. Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впереди полным ходом шла разгрузка. Лязгали крышки баков. Высокий голос учетчика кричал: «8, 10». На столбе покачивалась тысячесвечевая лампа под плоской жестяной тарелкой. Потом вдруг заорали сразу в несколько глоток: «Куда? Куда, мать твою? Сдай назад, сам ты жопа слепая! По зубам захотел?» Справа и слева громоздились горы мусора, слежавшегося в плотную массу. Ночной ветерок наносил ужасную тухлятину. Знакомый голос вдруг сказал над ухом: «Здорово, говновозы! Как идет великий эксперимент?» Это был Изя Кацман, в натуральную величину, встрепанный, толстый, неопрятный и, как всегда, неприятно жизнерадостный. «Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция упраздняется. Вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и хулиганам конец. Теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома».
«Неостроумно», — сказал Андрей сухо.
«Неостроумно?» Изя встал на подножку и просунул голову в кабину. «Наоборот. Чрезвычайно остроумно. Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников, за что дворникам выдается дополнительный паёк в размере литра водки», — подхватил Андрей, чем и привел Изю в необъяснимый восторг. Изя принялся хихикать, издавая странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом.
Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте. Изя тут же перестал хихикать и обеспокоенно спросил: «Что это с ним?»
«Не знаю», — мрачно сказал Андрей. «Наверное, его от тебя затошнило. А вообще-то он уже несколько дней такой».
«Правда?»
Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд.
«Жалко, он хороший человек, только очень уж неприспособленный».
«А кто приспособленный?»
«Я приспособленный».
«Ты приспособленный».
«Ван приспособленный».
Дональд давеча все возмущался, почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди. «На кой хрен здесь учетчик? Что он учитывает?»
«Но и правильно возмущался», — сказал Андрей. «Действительно же, кретинизм какой-то». «Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу», — возразил Изи. «Ты прекрасно понимаешь, что учетчик — человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает. А поскольку он учитывать не успевает, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь, она и есть очередь». Изи снова забулькал и забрызгал. «Конечно, на месте начальства Дональд проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика, здоровенного бугая, отправил бы в полицию ловить бандитов или на передовую к фермерам». «Ну?» — сказал Андрей нетерпеливо. «Что «ну»? Дональд ведь не начальство». «Ну а начальство почему так не сделает?» «А зачем ему?» — радостно вскричал Изя. «Сам подумай. Мусор вывозится?» «Вывозится. Вывоз учитывается?» «Учитывается. Систематически?» «Систематически. Месяц окончится, будет представлен отчет. Вывезено на столько табаков говна больше, чем в прошлом месяце. Министр доволен. Мэр доволен. Все довольны. А что Дональд недоволен, так его сюда никто не гнал. Доброволец».
Грузовик впереди выбросил клуб синего дыма и проехал вперед метров на 15. Андрей торопливо пересел за руль, выглянул. Дональда нигде не было видно. Тогда он с опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же 15 метров, трижды заглохнув по дороге. Изи при этом шел рядом, испуганно шарахаясь каждый раз, когда машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но Андрей слушал плохо, он был весь мокрый от пережитого напряжения. Под яркой лампой по-прежнему лязгали баки и стоял мат. В крышу кабины что-то ударилось и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдеман, попросил закурить. Негр по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы. Изи пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то Тонтон Макутом, а Оскара расспрашивал о каком-то Туре Хейердале. Сильва строил страшные рожи, изображал пальцами очки, делая вид, что строчит из автомата. Изи хватался за живот и делал вид, что сражен на месте. Андрей ничего не понимал, и Оскар, по-видимому, тоже. Очень скоро выяснилось, что он путает Гаити с Таити. По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора ударился в капот и разлетелся в клочья. «Эй!» — крикнул Оскар в темноту. «Прекратите!» Впереди вновь заорали в 20 глоток. Плотность брани достигла вдруг немыслимого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся пополам. Теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сейчас же в голову ему ударила пустая консервная банка. Не больно, но очень оскорбительно. Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался. Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого стекла —